Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня у нас в гостях, как вы, наверное, уже заметили по заставке, Светлана Ганушкина, правозащитница и председатель комитета гражданского содействия, правильно?
И член руководящего органа, ну теперь уже Центра защиты прав человека «Мемориал». В общем,
который объявлен всякими нехорошими словами, да?
Который ликвидирован.
Угу.
Нет, центр защиты нет, он еще никак не обруган. Он
хорошо, без... тогда центр защиты «Мемориал» мы произносим свободно, да? Ну хорошо, хоть до этого договорились. Я хотела начать с немножко другого.
Гражданское содействие, мы должны сказать, что гражданское содействие признано иностранным агентом.
Да, да.
И я лично.
И Светлана Ганушкина у нас СМИ иноагент, и гражданское содействие у нас иноагент. Понятно.
СМИ – физическое лицо, да.
Да, и физическое лицо. Хорошо, разобрались вроде бы. Я хотела вас спросить, потому что увидела сегодня новость, касающуюся выходцев из Украины или украинских гражданок, в основном о женщинах речь идет, которые не смогли вернуться в Россию из поездок на отдых, причем с поездок на отдых, например, с детьми.
С детьми, с детьми.
И получается, что муж российский гражданин,
ребенок
российский гражданин, а мать украинка. У них не было гражданства российского, я правильно понимаю?
У женщины, да?
Да, у женщины.
Таких обращений у нас несколько, да.
Угу.
И не было гражданства, но было у одной, насколько я помню, разрешение на временное проживание, а у другой просто вид на жительство 17-го года и уже большой ребенок.
Угу. И в результате, если просто кто-то не видел этих новостей, в результате в Шереметьево на границе ребенка пропускают, а мать нет.
Да.
Потому что мать угрожает российскому государству, как предполагается, да?
И... Я вам скажу, чему угрожает. Я сейчас скажу вам, чему.
Угу.
Сообщению пограничной службы представляет опасность для обороноспособности Российской Федерации. Вот у меня ответ официальный.
А что потом происходит с матерью и что происходит с ребенком? Ребенок уезжает к отцу в Россию, остается без мамы. А мать не впускают в страну. Что
а мать в страну несколько раз и объясняют, что это все и ничего исправить нельзя. В одном случае, потому что она гражданка Украины, поэтому она что-то сказала о русских в третьем лице, не считая себя частью русского народа и, значит, не поддерживает президента Российской Федерации. Вот это очень интересно, это значит. Вот. Это было ей сказано устно. Ну, а дальше семья в другой стране воссоединилась, потому что возможности ей вернуться не было. Уже когда речь идет о мужчинах, вот вы знаете, новость была, как и вот сейчас мы говорим о женщинах, но когда речь идет о мужчинах, я даже уже не вступаюсь, потому что понятно совершенно, что если даже мы начнем чего-то добиваться, может, это плохо для них кончится.
И еще случай с женщиной, которая пыталась прилететь в Россию к умирающей матери.
Да, да, да.
И ее тоже не допустили.
Да, да, да. Это новость, которая с осени прошлой действует. И вообще очень придирчиво относятся к гражданам Украины, которые пересекают границу. Они получают дополнительные какие-то опросы бесконечные, у них смотрят телефон, обвиняют их в том, что они там что-то уничтожили в телефоне, ну и так далее. И требуют, и ответ на вопрос, ну вот прямо в прямой форме задается вопрос, вы за кого, за Украину или за Россию? И ответ «я за мир» не работает.
Скажите, пожалуйста, Светлана Алексеевна, по вашим вот, по тем обращениям, которыми вы располагаете, это повсеместная практика или это все-таки эпизоды? Не все украинские граждане попадают под это в Шереметьево. Шереметьево, я так понимаю, единственная точка, где они могут пересечь границу.
Возвращаясь откуда-то из-за границы.
Да, да. Да.
Только сухопутная граница пересекает. Угу. Ну, я могу говорить только о тех случаях, которые оказались вот нашей доступности, как о тех случаях, когда к нам обратились заявители. Поэтому трудно сказать, но то, что это общее правило, вот проводить такие проверки, и общее правило, что решение принимается не судебным органом и даже не каким-то высоким начальством, а непосредственно тем сотрудником, я думаю, не очень высокого ранга, который стоит на границе, и вот он задает вопросы, и он решает судьбы людей. Вы знаете, что чем меньшую должность занимает человек, если он еще к этому относится как к своей неудаче жизненной, тем больше он начинает проявлять этих властных своих полномочий по отношению к людям, которые попадают вот в сферу его деятельности. И это, конечно, тоже сказывается, я думаю.
Возникает тогда еще один вопрос, потому что по последним всяким тоже репрессивным историям мы поняли, что стали обращать очень, ну, во всяком случае, в СМИ это попадает, обращать внимание на то, что человек либо родился когда-то еще при советской власти на территории Украины, либо учился там, либо и то, и другое. И это уже является признаком подозрительности и поводом для того, чтобы этого человека там проверять, обыскивать, привлекать и так далее.
Даже цвета одежды и шарфик могут быть поводом. Да, вот такая вот ситуация грустная.
В связи с этим возникает вопрос, но ведь в самом начале, после февраля 2022 года, в самом начале всего происходящего в Россию приезжали беженцы из приграничных там или менее приграничных территорий, там из Мариуполя того же или еще из каких-то...
военных действий в основном, да.
Да. А они здесь как-то размещались, им там что-то предлагали, они жили тут в каких-то, ну, относительно комфортных условиях. А что с ними теперь? Потому что они-то точно граждане Украины. Им дали гражданство, их перевели в какой-то иной статус. Где они?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что в основном приезжали... Ну, во-первых, приезжали те, кто приезжал уже в то время, когда выбора не было, когда уже там были на этих территориях наши войска, и выехать вглубь Украины или куда-то в Европу было оттуда прямо невозможно. Поэтому этот поток нельзя считать добровольным потоком людей, которые приехали в Россию. Но я должна сказать, что приехавшие имели возможность перебраться в Европу. Здесь вот волонтерами, несколькими группами, большими, огромными группами волонтеров были устроены такие вот способы перемещения. И очень мало кто захотел переехать. То есть было очень много людей настроенных пророссийски, которые абсолютно воспринимали нашу пропаганду так, как она того хотела. И было очень много принято указов президента, просто целый ряд огромных указов президента, который облегчал им легализацию и движение к гражданству. Но что меня удивило, когда я посмотрела статистику, то оказалось, что не больше 50 тысяч из этих людей оказались вот в этих центрах, где их размещали. То есть что, о чем это говорит? Это, и их было не так много, центров было много, но они были маленькие. И люди в основном ехали к своим родственникам и знакомым, потому что почти у всех у нас есть родственники, друзья и знакомые в Украине. И это действительно были всегда очень близкие отношения. Я никогда не устаю благодарить своих коллег украинских, что они от нас не отвернулись, и что наши теплые отношения сохранились, и продолжается наше общение регулярное. И вот Нобелевскую премию получила мемориал и с украинскими коллегами, и с совершенно замечательным нашим другом, жертвой лукашенковского режима Олесем Беляцким. Ну, вы знаете, да?
Да,
мы
конечно.
Остаемся вместе, да, и делаем одно и то же дело. Но и люди приезжали вот к своим друзьям, знакомым. Некоторые снимали квартиры, в очень тяжелых положениях были. Совсем немного людей было, которых вот так вот позаботилось государство, расселило, накормило. Центры эти были и остаются очень разные. Из них часть действительно хорошо оборудована, и там заботятся о людях, и помогают им пройти вот этот путь, который они хотят пройти. И в эти центры, как правило, пускают волонтеров. Это, ну, потому что понятно, что волонтеры помогают. А в центры, откуда приходит информация о том, что там довольно паршиво, туда как раз не пускают. Ну, это, в общем, логично. Но там, где нужна была бы людям помощь, там оказаться волонтером оказывается невозможно. Они нам пишут, мы стараемся тоже им помогать. Ну что, большое число получило российское гражданство. Кто-то вернулся. Не так много таких, которые вернулись. Люди продолжают жить. У них очень много проблем. У них большие проблемы с получением пенсии у старых людей. Потому что им действительно уже назначены пенсии, но эти пенсии минимальные. Выжить на эти пенсии невозможно. А их стаж подтвердить достаточно трудно. Суды не всегда принимают решения по свидетельским, то есть почти никогда не принимают по свидетельским показаниям и так далее. То есть проблем очень много. Проблем с медициной, ну, в общем, весь комплекс социальных проблем. Далеко не всегда руководители организаций готовы брать их на работу. Причины этому разные. Но одна из причин, конечно, я сама как небольшой работодатель понимаю, что это всегда нервно. Потому что когда вы берете иностранного гражданина, какие-то невероятно короткие сроки, буквально в тот же день должны оповестить все фонды об этом. Это очень быстро надо делать, иначе это огромные штрафы. И зачем с этим возиться, когда есть армия из Центральной Азии людей, готовых и получающих, либо получающих патент, либо работающих, часть работает уже без патента, те, которые у нас в таможенном союзе стоят. А часть вот работает по патенту, а кое-кто, и довольно многие, работают просто по личной договоренности. И вторая, конечно, часть, вторая причина того, что не очень берут, это, конечно, то, что обращаться с ними надо более деликатно, скажем так, мягко. К сожалению, наши мигранты часто привыкли и рассматривают как норму дурное обращение. Мигранты из Украины на это не готовы идти.
Угу. То есть перейти вот в эту вот категорию мигрантов в целом не так-то легко.
Категорию рабского подчинения, я бы сказала.
Угу. А можно сейчас говорить о том, сколько вот этих вот вынужденных переселенцев из Украины сейчас остались на территории России? Есть какая-то статистика, хотя бы приблизительная, о каком количестве идет речь?
Я могу вам сказать, что у нас вот всего людей, имеющих статус беженца, на середину прошлого года 248 человек. Из них украинцы, я вам скажу, сколько составляют Украина, 18 человек. То есть реальный статус беженца, ну что это, 18 человек – это ничто. Вот 36 тысяч с половиной – это люди, которые имеют временное убежище в целом. Из этих 36 тысяч, 32 420 человек – это Украина. Это все. Значит, надо полагать, что большая часть получила гражданство или была по каким-то причинам снята с вот этого статуса временного убежища. Этот статус не продлевался. Ну, потому что им задается вопрос, а почему вы не принимаете российское гражданство? Мы столкнулись с тем, что студенты, которые приехали в Россию до февраля 2022 года, и сейчас уже они, как вы понимаете, выпускники или, во всяком случае, на старших курсах, когда они стали продлевать свое право проживания в России, получили такой ответ. Вам этого делать не надо, вам надо получать российское гражданство. Да. Сказали, извините, мы хотим закончить свой элитарный вуз, получить диплом и уехать. Мы не хотим получать российское гражданство. Ну, в общем, у нас была переписка, и, ну, в конце концов, нам ответили, что нет, все в порядке, и действительно им продлили. Такая попытка инициировать их к тому, чтобы получить гражданство, была довольно активно предпринята. Кто-то, может быть, на это и согласился благополучно.
Угу. У меня просто еще тоже возник вопрос. Вот вы перечисляли то количество, которое, ну, как бы попадает в статистику украинских граждан. Еще интересно, а вот из тех, кто первоначально тоже вот в 2022 году сюда приехал, кто-то, наверное, смог уехать дальше в Европу?
Ну вот, да, конечно, потому что я говорю, несколько групп волонтеров над этим работают, и Ну, когда я с этим сталкивалась, и те, кто обращались ко мне, хотели выехать, это делалось очень быстро. Я обращалась к этим волонтерам, и вот буквально семью из 4 человек с ранеными, там, с маленьким ребенком, через неделю отправили, и волонтеры наши связаны с польскими, с немецкими волонтерами. То есть это делается очень активно. Очень. Так что, а вообще девочку, которая просто не достигла совершеннолетия, поэтому она сама не могла решать, как ей выезжать, но вот мы несколько месяцев ее поддержали, ей исполнилось 18, и она буквально на следующий день уехала.
Но тут мы подходим к следующей очень тоже тревожной теме. Это тема детей, вот как раз несовершеннолетних, которых то ли спасли, то ли вывезли с там детдомов, то ли просто вывезли в какой-то момент. И потом они, что с ними дальше происходит? Потому что вот эти вот упреки и даже уголовные дела, о которых шла речь, они как бы в целом, да, а вот конкретно можно говорить о том, что вот там такое-то количество детей было привезено, там сколько-то вернулось, там какие-то ведутся переговоры о том, чтобы возвращались эти дети, или они все тут растворяются, их усыновляют, меняют документы, и их вообще не найти. Какая ситуация с этим?
Могу сказать, я бы тоже очень хотел получить ответ на этот вопрос, потому что такой статистики я нигде найти не могу. Я могу говорить только о тех, кто обращался к нам. Когда обращались к нам, и, например, ребенок был достаточно взрослый, чтобы сказать, где, ну вот родители его погибли, но где находится его дедушка, и знает телефон этого дедушки, и с дедушкой удалось связаться, то довольно быстро удавалось, ну, мы действовали через Татьяну Николаевну Москалькову, довольно быстро удавалось его с дедушкой воссоединить. Вот. А когда родители знают тоже, где находятся дети, они могут приехать и забрать их. Это получалось, насколько, ну вот по моим сведениям, по тем случаям, которыми я сталкивалась. Что же происходит в целом с этой группой вывезенных детей, мне неизвестно. Я не понимаю. Я понимаю, что несколько раз высказывалась Львова Белова, с которой мы не работаем. Мне не удалось с ней связаться. Я пыталась через управление Верховного комиссара ООН, когда у нас бывают встречи, у нас регулярные встречи по беженцам и гражданское содействие, мемориал, партнеры. Ну, сейчас не мемориал, а фонд «Мир и прогресс», но это не важно. Это те же самые юристы, которые у нас работали. И должна, как обычно, отметить, что по поводу работы мемориала содержательной никаких замечаний у суда, ликвидировавшего мемориал, не было. Замечания касались как бы содержательной причины, но эта причина состояла в не такой, как надо, маркировке. Вот, так что мы продолжаем работать, и работаем мы в связи и с миграционными органами тоже, поскольку это возможно, и когда это возможно. И очень тесно с уполномоченными и московским, и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Татьяна Николаевна.
Ну, вот. Здесь все-таки есть ответ, да, потому что, насколько я понимаю, Татьяна Москалькова реагирует на все достаточно внятно и не...
Вот ответ, который я вам читала, ответ по транслужбе, он тоже дан мне, но по моему обращению через аппарат уполномоченного. Я его получила из аппарата уполномоченного.
Понятно. Тогда хотелось перейти уже к другим мигрантам, которых мы уже упомянули так или иначе, из Центральной Азии, потому что этот парадокс меня уже несколько месяцев ставит в тупик. С одной стороны, очень много говорится о том, что вот надо расширить законодательные возможности для работы мигрантам, потому что их стало мало. Потому что у нас вот там зима настала, некому снег убирать, там вот оказывается они все уехали. А при этом люди, которые вот на каких-то форумах, на каких-то новостях, в комментариях пишут, что вот они все заполонили, там мешают жить и так далее, пусть они там валят и вообще все на свете, и таксистов слишком много, и курьеров слишком много, и в магазинах их слишком много. В реальности их стало меньше, правильно я понимаю?
Стало меньше, нужда в них очень большая, и работодатели очень хорошо это понимают, безусловно.
Так, Это
Они,
первая
конечно, они
позиция.
чрезвычайно нужны, иначе бы их не брали на работу. И я вам должна сказать, я не раз это рассказывала, может, кто-то уже об этом слышал, что был проведен Центром по миграции эксперимент. Просто вот человек сел на телефон и стал обзванивать все службы, которые предлагали работу для дворника. Жеки. И он говорил, я хотел бы работать дворником, у меня вот сейчас такая ситуация, что у меня нет другой работы, я москвич, хочу работать дворником, у вас 100% ответ был в понедельник с трудовой книжкой. То есть вот эта вот легенда, что они...
Что русских не берут, да.
Что наших не берут, что, да, что они заполонили по разным причинам, и это, конечно, неправда. Просто вполне понятно, что люди, которые живут в Москве, ну, если там предыдущее поколение, положим, и работало дворниками, то выросший и закончивший школу в Москве молодой человек, конечно, не выберет себе эту профессию, это едва ли его заинтересует, он пойдет учиться дальше, найдет себе какую-то другую работу, пойдет в высшее учебное заведение. Это все у нас на глазах развивалось, потому что я помню свое детство, и когда у нас дворники были из Казани, извините, ничего плохого не хочу сказать, потому что наши дворники, наш молодняк строили очень серьезно.
И тетя... Вообще татарские дворники в Москве, традиция
была. Да, это традиция. И тетя Соня, и дядя Абдул, они были очень уважаемыми людьми, я должна сказать. Отношения пренебрежительных к ним не было. Они были хозяева двора. Значит, молодежь должна была их слушаться, как старше. Я помню, даже мне делал замечание, когда у меня дочка была уже. Я уже была мамой. Тетя Соня мне как-то раз там что-то сказала. Сейчас что-то делаю не так, не помню уже конкретно. Как что-то касалось неправильно, кормила мне так, как надо.
Понятно. Ну,
да, но дело в том, что их-то дети уже кончили высшее учебное заведение.
Они ну, уже... еще надо, конечно, учесть, что пенсионеры или там люди средних лет, которых трудности, может быть, с работой, они просто физически не в состоянии эту работу для себя выбрать, потому что это довольно тяжелая работа физически, это не надо забывать. Так что это, конечно, тоже надо учитывать. А при этом мы видим, значит, что министры там, всякого там, труда, занятости и все остальное говорят о том, что у нас не хватает рабочих рук, что нам, значит, нужны, помимо того, что нам там про демографию нашу рассказывают, нам говорят, что нам не хватает вот работников. Все очень хорошо, понятно. При этом у нас есть всякие общественные выступления, в том числе, например, патриарха Московского, который периодически говорит о том, что вот это, конечно, все хорошо, что... Что? Да, да, всея Руси, совершенно верно. Что это все, конечно, замечательно, и мы уважаем всех людей, но вот они с другой культурой, и если они тут будут, значит, насаждать свою культуру, ничего хорошего из этого не выйдет, и что какое-то все-таки есть, ну, мне слышится в этом явное совершенно противостояние с выходцами из Центральной Азии.
Ну, во-первых,
явный намек на то, что они нам здесь особо не нужны.
Во-первых, я хочу сказать, что я не знаю, какая сейчас позиция у министра, вообще я даже не знаю, кто сейчас министр труда, но когда принимался закон о патентах, именно министр труда тогдашний, не буду его называть, категорически говорил, что он не согласует этот закон. Категорически. Потому что он хотел, чтобы все работали с разрешением, чтобы этот человек не был независимым. Вот категорически. Однако вот этот вот закон, он, конечно, из серой зоны вывел тысячи людей. И это было очень важно. Вот этот вот закон о патентах, когда человек сам может, пройдя определенные там процедуры, получить патент, идти устраиваться на работу, не задавая уже дальше никому никаких вопросов. Ну, понимаете, мне бы даже не хотелось... Ну да, патриарх сказал, что это люди, которые опасны для русской культуры, что у нас будет полная смена населения, что Россия исчезнет. Господи, боже мой. Татаро-монгольского ига на России не исчезла. Наполеон нападал, не исчезла. Гитлер хотел захватить, не исчезла. Тут, понимаете ли, она исчезнет из-за того, что к нам приезжают люди, которые, между прочим, гораздо ближе нам по культуре, чем те мигранты и даже эти же самые мигранты, которые едут в Европу для того местного населения. Потому что все-таки мы 70 лет при советской власти жили, еще была Российская империя. Это люди, которые знают нашу культуру, которые говорят по-русски. Из них очень много людей с высоким, высшим образованием и с высоким уровнем образования. Вот у моей знакомой кандидаты филологических наук по именно русской филологии Дворметут, потому что у них нет работы дома. А это тоже вынуждена миграция. Мы, кстати, наша организация долго не занималась ими вообще, потому что мы считали, ну, это добровольное решение, а мы помогаем тем, кто оказался по причинам преследования в России вынужденной миграции. Но потом мы поняли, что это тоже вынужденная миграция, когда кормить нечем, и едут в страну, где вот патриарх высказывается таким образом. Но, честно говоря, мне комментировать слова патриарха не хотелось бы, потому что после всего...
Это понятно. Я
протестирую. Значит, эта история с часами позорная, эта история с обращением в суд из-за того, что кто-то запылил какую-то принадлежащую ему или его родственника квартиру, она делает для меня... И вот последняя история с Алексеем Уминским, который был снят со своей должности, потому что молился за мир, а не за великую Россию. Хотя Россия может быть великой, только если она за мир. Вот. Этот человек не представляет для меня никакого морального авторитета. А вообще, когда он говорит о традициях, то вообще-то иерархи церкви русской по-разному поступали в разные времена. Один отказался к причастию допустить царя Ивана Грозного, если вы помните, да? Митрополит Филипп, он же Фёдор Колычев, который потом отказался второй раз, уже понимая, что с ним будет, когда он уехал на Соловки, и к нему приехал присланный Иваном Грозным Малюта Скуратов, и требовал, чтобы он благословил поход на Новгород. А он отказался, сказал: благословляю добрых, а на доброе. А Малюте Скуратову сказал: не говори лишнего, делай то, зачем пришел. И тот его задушил подушкой. Да? То есть я никому не хочу желать быть задушенным подушкой, естественно. Но что были иерархи, которые противопоставляли свое слово слову власти и заставляли власть задуматься, по крайней мере, о нравственности и о собственной душе. Вот. Это, конечно, в традициях русской церкви. Это не единственный пример.
Это правда. Я просто имела в виду высказывание патриарха как политического лидера, потому что уже давно... как бы то, что говорит православная церковь устами своих самых как бы иерархов, это все-таки имеет отношение к государственной политике. Они в общем, как-то совпадают. Так вот, у меня в этом смысле диссонанс именно в том, что вроде бы мы должны как-то встречать этих мигрантов, но при этом такое важное в политике лицо высказывается явно против них. То есть тут какой-то дисбаланс, мне показалось, во всяком случае.
Да, и в его словах есть обвинение. Он говорит, что диаспоры поддерживают преступность среди членов своей территории. Это неправда, это совершеннейшая неправда. Никогда и никто не обращался к нам, мы с диаспорами работаем, к нам, ну, естественно, приходят люди из разных групп, и в частности и лидеры диаспор. И никогда не было никакого разговора: помогите, пожалуйста, ему, как тому, кто совершил преступление. Более того, отношение всегда бывает такое отстранение. Если человек совершил дурной поступок, ну, скажет, сделает русский, скажет, преступник, а сделает из наших, скажет, узбек. Mm-hmm. Вот. Поэтому, да, не хотят, конечно, никогда в этом участвовать. Это неправда. То есть, может, бывают такие случаи, но я с этим не сталкивалась. Я сталкивалась с тем, что приходит, когда фальсифицированные дела, очевидно, фальсифицированные. Ну, тогда мы вступаемся, они вступаются, а главное вступается адвокат. Собственно, наша помощь основная в том, что вступается адвокат. И тогда уже на суд выносятся доказательства. Часто, конечно, эти люди не могут сами себя защитить и обращаются за помощью. Это совершенно нормально. Для этого мы и организовались.
Мы продолжим разговор со Светланой Ганушкиной в эфире «Живого гвоздя». Если вы слушаете приложение «Эхо», то, значит, практически по радио. Я только хотела сделать небольшую паузу, чтобы обратить ваше внимание на магазин shop.diletant.media, который нас очень поддерживает, и вы тем самым тоже поддерживаете нас, но и получаете всякие интересные продукты, не только книги, но и журналы, естественно. Но сегодня хочу обратить ваше внимание еще раз, я уже об этой книге говорила и не устану о ней поминать ее добрыми словами, потому что это книга «Чопорная Англия. История в лицах», где собраны рассказы Натальи Ивановны Басовской, многолетнего нашего соавтора по программе «Не так», которая чудесно рассказывала именно о роли личности в истории, уж если так совсем грубо говорить, захватывающие истории о конкретных исторических личностях, в данном случае англичанах, британской истории. Вот это вот, и почему викторианская эпоха, и кто такой Робин Гуд, и почему пираты так нравились Елизавете Английской первой, и все-все-все. Вот это вот, пожалуйста, обратите внимание на книгу Натальи Басовской «Чопорная Англия» на сайте shop.diletant.media. И не только, конечно, есть еще одна книга Натальи Ивановны Басовской, по-моему, у нас там в списке. В общем, покрутите, полистайте, купите книжку, если захотите, вам сам лично иноагент Венедиктов ее подпишет, или те, кто из наших сотрудников в Москве, кого попросите. Вот. И посмотрите, что еще можно купить на шоп-дилетанте, порадуете либо себя, либо своих близких. А нас-то как порадуете, потому что часть средств пойдет в фонд развития «Живого гвоздя». На этом
А мне хотелось бы к этому добавить, что мы с Басовской приблизительно в одно и то же время, по-моему, она на год раньше, пришли работать в историко-архивный институт, и я много-много лет работала рядом с ней. Да.
Ну, она чудесная была рассказчица.
Да, рассказчица совершенно замечательная. И потом была проректором. Тут у меня были бы претензии, ну что уж об этом сейчас говорить.
Ну, это уже другая область.
Да, вот когда человек начинает заниматься политикой, то он немножко меняется. И это, наверное, относится и к патриарху тоже. Вот. Но вообще все равно она, конечно, оставалась замечательным, очень ярким человеком. И рассказчик великолепный, да. И очень увлеченный своей областью. Я всегда с большим удовольствием слушала ее передачи. Да, это как будто она вчера рассталась с героем.
Да. То есть буквально вот герой как живой стоит перед глазами, это правда. Возвращаемся к нашему разговору с Светланой Ганушкиной. Мы с вами уже немножко поговорили о мигрантах и об этой вот невнятной политике по отношению к мигрантам, но у них сейчас появилась еще одна, именно вот с Центральной Азией связанная, появилась еще одна сфера, потому что это быстро дать гражданство и немедленно призвать в армию, это, наверное, ко многим, ну, просто молодых мужчин, наверное, больше из Азии приезжает, чем откуда бы то ни было. И еще совсем недавно вот пошел разговор о том, чтобы продлить у них призывной возраст до 50 лет, но потом все-таки эту тему как-то отменили, потому что, видимо, это уж совсем какой-то оказался перебор. А вот что с этим? Как дела обстоят? Потому что действительно...
Там обращаются люди, да, их агитируют очень активно, и агитируют их пойти присоединиться к нашей армии, значит, заключить контракт и, скорее всего, в таком случае идти воевать. И в этих центрах временного содержания иностранных граждан, которые идут на депортацию или сидят очень долго там, в этих центрах, потому что их нельзя депортировать некуда, нет возможности, нет денег. У нас вечный этот разговор, что нет денег, человека годами держат в центре. Ну, действительно.
То есть это нелегал, которого задержали.
Которого приговорили к депортации или к административному выдворению. Но депортация – это обычно после отбытия тюремного срока. А так, к административному удворению, это наши любимые статьи КОАП, Кодекс об административных правонарушениях, 18.8 о нарушении порядка пребывания и 18.10 нарушение порядка трудовой деятельности. Вот они, значит, там сидят, их приходят, уговаривают идти. И мы, вот у нас уже есть люди, которые обращаются, говорят, что их родственники погибли. И человек, который пишет нам и просит, высвободите меня отсюда. Но, к сожалению, на это мы влияние оказать не можем. Ну, да, нам нужны сейчас. Ну что ж, как?
военнослужащие.
Чистое мясо.
А ведь в некоторых из стран, из которых к нам приезжают работать люди, в некоторых странах есть законы, связанные с участием в боевых действиях, причем довольно суровые.
Нельзя наемникам в чужой стране, в стране нет его гражданства, нельзя во многих странах, по-моему, в Таджикистане, если я не ошибаюсь, нельзя.
А у нас были случаи, не знаю, к вам обращались люди, у которых не было гражданства, но которые все-таки подписывали контракт. Это было, в принципе, возможно, без
Да,
российского гражданства.
конечно, без России, да, конечно, я об этих людях и говорю, людям без российского гражданства, причем африканец один.
И что в результате получается?
Один из них вообще говорил о том, к сожалению, я не могу назвать имена,
Ну,
понимаете?
это понятно, да.
И не буду называть. И никому не буду, кто придет и спросит. Это на всякий случай. Да. Говорил, что он не понимал, что подписывает. Есть такая вещь, понимаете? Это люди подчиняемые. Тоже, так сказать, психологии такой, подчиняемый. И он подписывает бумагу, на которой он не понимает, что написано. Мы сталкиваемся с тем, чтобы люди подписывают вообще чистый лист. Ну так получается, кстати, у нас традиционно уже сейчас, можно сказать, получаются признания в совершенных преступлениях в нашей системе следственной, увы,
Это
которая...
относится даже к тем, кто прекрасно говорит по-русски.
Да, это относится к тем, кто прекрасно говорит по-русски, потому что страшнее не подписать. Потому что...
И возникает вопрос, тогда, значит, существуют какие-то люди, наверное, в вашей практике, которые попали таким образом, обманом фактически, попали под призыв, грубо говоря, попали под контракт, но у себя в стране они вне закона и должны подлежать уголовному преследованию в результате. А что дальше с ним происходит, если они живы и они вернулись?
сказать, потому что какого-то такого завершенного случая или нескольких случаев у нас нет. У нас есть пока вот эти вот только начальные варианты, когда люди обращаются, верните меня обратно.
Понятно.
И когда жалуются на то, что их очень активно, ну, буквально заставляют заключить контракт. А дальше, по всей вероятности, что предполагается? Предполагается, что они получит российское гражданство. Хорошо известно, что вот люди, которые были осуждены на большие сроки, уже побывали там на фронте, уже вернулись, уже совершили новые преступления. Причем речь идет о тяжких преступлениях. И когда это называется смыть, значит, люди, которые совершили кровавые преступления, смыть кровью, значит, свою вину перед обществом и государством, что тут можно сказать, смыть кровью чужой им предлагается. То есть еще добавить к пролитой ими крови еще кровь. В общем, это все трагично, и об этом страшно.
Да, разбираться с такими историями, конечно.
Самое главное, что очень мало кто готов сопротивляться по-настоящему. То есть люди жалуются, но
Ну
вот
да, но выбор очень богатый.
обращается человек, да, и жалуется, и говорит, вот мне плохо, переселите меня, пожалуйста, в другую страну.
Ну да. Это действительно проще попросить маму ради меня обратно. А у меня тогда еще вопрос такой: а есть ли какие-то истории про то, что, например, ну, какой-то есть правовой статус у людей, которые вот, ну, отслужили хорошо, там вернулись, например, ранеными? Или не вернулись, или как они вообще, где они находятся, чьи они граждане, кто вообще, кто за них может вступиться, что с ними дальше происходит. А если они попали в плен, кто-то их будет выручать из этого плена?
Это мне трудно. Я не знаю, как ведутся переговоры, и вот идут обмены, мы только смотрим, есть ли в этих обменах те люди, которых мы заинтересованы, о которых мы знаем. Вот.
значит, люди просто могут пропасть, и никто не знает, что там дальше. Пока, во всяком случае, информации
очень
нет.
Очень много есть случаев, когда и граждане Украины, которые попали к нам в плен, мы не можем понять, где они и что, и когда о наших гражданах пишут, помогите найти. Ну, можно делать всяческие запросы. Один раз я получила ответ от прокуратуры, за что я очень благодарна, и это было очень неожиданно, вот я хочу об этом сказать. Это где-то на вот этих территориях, по-моему, в Запорожье, в дом пришли военные и забрали парня, которому еще было почти 18, но еще не 18. Жил этот молодой человек с дедушкой, и этот дедушка-то к нам как раз и обратился. Помогите найти внука. Кто приходил? Как у нас вот в Чечне постоянно пришли люди в камуфляжной форме, без опознавательных знаков. Непонятно, кто это. Непонятно, какие подразделения, куда увезли. Ну и, в общем, я без всякой надежды написала в прокуратуру, еще написала с вот этой своей шапкой, которую теперь обязана писать, да, что этот материал направлен или создан организацией иностранного агента, а также подписан руководителем организации Гадышной Светланой Алексеевной физическим лицом иностранного агента. Кстати, хочу вот судиться, у меня сейчас нет развития этого жалобы, поданной на Минюст. Хочу понять, чей я агент, в конце концов.
Да, хоть понять, да, говорите ли вы по-американски или там по-каковски, да.
Что мне говорить, какой антанта я агент вообще, совершенно непонятно. Ну вот. Ну и написала, в общем, прокуратуру без большой надежды. И вдруг я получаю ответ на свое имя, вот на эту самую организацию, этому самому иностранному агенту. И мне прокуратура отвечает, что проведено расследование, найдена часть, где, ну, не часть, а найден молодой человек, и в настоящее время, коротко, находится в доме деда. Я звоню деду и говорю, где парень? Дед мне отвечает, вот два дня как дома. Я говорю, что ж вы мне не звоните, что я из прокуратуры получаю сведения. Ну, я была просто, знаете, вот я прямо готова выразить благодарность через вашу передачу тому прокурору, потому что, конечно, это вопрос того, кому конкретно попало заявление и кому было наплевать на то, что там иностранные агенты, а было важно, чтобы мальчик вернулся домой. Потому что ведь из того, что они вернули парня, явствует, что они не просто приняли какие-то надзорные действия, а они нашли эту часть, они нашли, куда его увезли.
Mm-hmm.
И они его вернули. Я им очень за это благодарна. И за общение, и за... Да, вот. Так что бывают такие приятные события, когда понимаешь, что не все бесполезно. Вот эти разговоры, если здесь ничего нельзя сделать, это неправда. Здесь сделать можно, и можно довольно многое. А в последнее время у нас, кстати, к трудовым мигрантам суды стали лучше относиться.
Да что вы?
Да, вот тоже такой вот интересный эффект. Вот. Если...
Они могут отстоять свои какие-то права, да?
Да, наши юристы обращаются в суд, когда не выплачивается зарплата. Но, как правило, у них нет договора. Они работают без договора. И раньше суды говорили, нет трудовых отношений, нет никаких обязательств. Да? А сейчас суды стали принимать доказательства в виде там, каких-то журналов, фотографий и так далее. И просто свидетельские показания тех же самых рабочих. И вот у нас было уже несколько дел. Мы даже хотим расширить этот проект, потому что, ну, раз дело пошло, хорошо бы его и дальше развивать. Вот, когда суд принимает решение, что работодатель обязан выплатить зарплату, чего раньше не было. Или суд принял решение, что работодатель обязан выплатить компенсацию за травму, полученную на стройке.
Да, это да, очень легко себе представить такую ситуацию. А, кстати, хотела спросить, а есть ли разница, не знаю, знаете ли вы, есть ли разница в оплате и в каких-то компенсациях, там, уж не дай бог, там, гробовых и так далее, когда именно мигрантов призывают в армию?
Это я не знаю. Я не знаю, какие договоры с ними заключаются, на какие суммы.
То есть у них контракты могут быть такие же, а могут быть какие-нибудь еще. Мы просто не знаем об этом. Понятно.
Кто-то знает наверняка.
Наверняка, да. А еще вопрос. В последнее время вижу информацию о том, что, ну вот мы все время обсуждаем, там, если не какие-то актуальные события, то вот что здесь снег убрали, а здесь наоборот не убрали. И часто вижу фотографии или сообщения о том, что вот в центре появилось очень много, ну, скажем так, темнокожих дворников. И нам официально сообщают, что на работы привлекают рабочих с Кубы. И вот это, видимо, они дворниками работают где-то в центре, чуть ли не на Арбате. А еще говорят, что у нас стали привлекать мигрантов из Северной Кореи, по-моему, из Индии кого-то тоже стали привозить. Я не знаю, что-то про этих людей понятно? Какой их статус? Что вообще? Что это такое?
Это трудовая миграция, как и любая другая. У них немножечко другие, но они вот закону о патентах, под закон о патентах они не подпадают, но они, работодатель может подать заявку, ему могут разрешить принять этих людей на работу. Он должен получить разрешение, могут дать это разрешение. И у нас, ну, у нас в основном работали корейцы из КНДР, я имею в виду, да? Они у нас работали на лесоповале в наших северных областях. Ну, это известно, есть фильм
«Маска». Да, я понимаю, но я пытаюсь себе представить, что как раз из КНДР наиболее щуплые, простите меня, люди происходят.
О, эти щуплые люди очень крепкие. Вот. Значит, я вам могу рассказать. У нас было несколько случаев. Я, кстати, ищу режиссера, который фильм поставит по нашим как раз о корейцах историям, потому что они абсолютно детективы, просто потрясающие. У меня даже название есть. Я готова была бы участвовать в написании сценария. Да, я бы назвала «Истерн», потому что это история того, что происходило там. Значит, во-первых, мы торгуем лесом на корню. И когда мы продаем лес на корню, то страна, которой мы его продали, привозит своих рабочих. А во-вторых, у нас строительные компании, вот корейские, например, там на востоке.
Угу.
Туда они привозят своих рабочих и эксплуатируют их, конечно, нещадно, совершенно зверски. И там, и там. Мы об этом узнаем тогда, когда оттуда кто-то бежит. Вот. И у нас есть несколько таких очень интересных случаев о таких беглецах. И как раз у меня огромное уважение к этим беглецам, потому что они, конечно, решились на совершенно невероятный поступок с колоссальным риском. И вот один из них, который, значит, сначала он бежал со стройки, потом его здесь поймали в Москве обманом совершенно, его пригласили получить решение о временном убежище, у него уже жена была в России, и он, у него уже 3 автомобиля было, это фантастическое, это фантастические люди, это люди, которые, как работники, они, конечно, идеальные, они могут работать бесконечно, они могут работать за небольшую плату, и они почти ничего не едят. Удивительно все, это просто поразительные люди. Ну вот, в общем, короче говоря, его пригласили получать бумагу о временном убежище, причем это было сделано в празднике, он пошел получать эту бумагу, его посадили, выдали бумагу, он вышел, его посадили в машину, и, в общем, в корейское посольство. Вообще, в советское время и в первое постсоветское время мы отдавали этих корейцев на верную смерть и жестокую смерть, просто... Ну, просто участвовали в этом преступлении, ловили этих ребят и отдавали корейцам, не интересуясь их собственными положением, что они хотят собирались сделать. Ну, в общем, короче говоря, вывезли его на самолете, то есть совершенно очевидно, что в этом разные структуры участвовали, вывезли его туда, на восток, посадили его. А он им все время говорил, что он хочет на свою любимую родину, ему эта женщина и ребенок не нужны. Ну, в общем, морочил им голову. И хорошо заморочил, потому что они не стали его охранять, они его заперли на 4-м этаже помещения их фирмы. И сказали, мы пойдем поедим, сказали охранники, и принесем тебе что-нибудь поесть. Так вот этот щуплый кореец, он открыл окно и выломал металлическую решетку. Ну, дальше там целая серия приключений совершенно фантастических, я говорю, только кино снимали. Вот. Как вообще корейцы на нашей территории, мы уже вывозим его, уже нашли его, вывозим, за нами корейцы гонятся. У меня там не было машины, положим, но был наш сотрудник. Вооруженные корейцы на нашей территории, на Востоке. Вот, а когда я его спрашивала, что было самое тяжелое во всей этой эпопее, он сказал, труднее всего было выломать эту решетку. Вообще непонятно, как вот его хватило сил. Но, тем не менее, хватило. И он с четвертого этажа на сарай двухэтажный такой, ну, на уровне второго этажа, выпрыгнул. И потом в кусты босиком, с загипсованной ногой, выбрался оттуда.
Ну, короче, не попал в Северную Корею в результате.
Не попал в результате. В результате мы его вытащили. Но просто чудом. И сопротивление было огромное.
Угу.
Главное, что вот наши правоохранительные органы, наши сотрудники, которые там работают на Востоке, юристы, они сталкиваются с большим сопротивлением наших правоохранительных органов, которые, боюсь, что за определенную мзду готовы по-прежнему вот так вот передавать их. И она приходит и на интервью со своим корейцем, а там сидят представители консульства КНДР. Mm-hmm. Это вот как? На нашей территории.
Ну, видимо, какая-то такая внутренняя симпатия возникает между определенными режимами и их силовиками, потому что, естественно, там белорусские силовики с российскими друг друга понимают очень хорошо. Я думаю, что и как северокорейские с российскими как-то чувствуют какое-то родство внутреннее.
Это мне еще кажется, как какие-то отголоски бывшего соцлагеря, потому что отголоски Советского Союза, когда здесь, вот у нас похитили недавно узбекские спецслужбы нашего водителя и друга, похитили на улице вместе с автомобилем. Автомобиль, кстати, так и не нашелся. Кто-то, наверное, его за услуги получил. Вот. И он сейчас сидит в тюрьме в Узбекистане. И помогали наши сотрудники правоохранительных органов, как на самом деле...
Это политическое преследование?
Ну, как вам сказать? Он простой водитель. Это так называемые вмененные убеждения. Ему вменяют убеждения, которых у него нет. Мы-то с ним много лет имели дело, и, в общем, у него было временное убежище. Были у нас более вегетарианские времена, когда это было так. А потом ему отказали в продлении, а потом его вот так вот... Он превратился в нелегала. Его вот таким вот образом похитили на улице. И я думаю, что они считают, что это их коллеги, потому что я думаю, что если у нас, ну, так сказать, гипотетически, да, ЦРУ вдруг решила кого-то похитить на улице, то едва ли наша полиция им бы стала помогать.
Ну да.
Это еще вот просто такого единства, единого пространства, правового или неправового.
Ну, получается, что тогда действительно и кубинцы тоже, они как-то централизованно сюда приезжают. И под... То есть то, как здесь с ними будут обращаться, зависит от договоренности между Кубой и Россией, а не от чего-то еще, я так полагаю.
От закона меньше всего.
Ну да, наверное. Кстати, о законе. Хотела вас спросить, может быть, мы упускаем, как бы нам это невдомёк, что-то изменилось, ну, хотя бы на таком, на среднем уровне с законодательством в последнее время по отношению как раз вот к мигрантам, беженцам и так далее?
Вот очень много изменилось отношение украинцев. Вот я говорю, что были приняты mm-hmm. самые разные законы. А так, ничего-то... А, да, изменилось очень важное. Время содержания под стражей с целью депортации и выдворения сокращено очень существенно, до 6 месяцев.
И вот мы да, сейчас... А что дальше?
А дальше, если вы решили их депортировать, ведь они же сидят уже готовые к депортации, им часто даже не разрешают купить билет домой за свой счет, потому что их должен сопровождать конвой, а конвоя нет. И это, конечно, вот понимаете, тоже у нас государство странно устроено. Значит, у нас нет бюджета для того, чтобы заплатить за их выезд, за их путешествие домой, но у нас есть бюджет на то, чтобы держать людей в течение 2 лет и больше, раньше было намного больше, держать и кормить. В любом случае их надо кормить, сторожить, их надо обслуживать. Ну, если прикинуть по самому минимальному, как сказать, тарифу, все равно это больше, чем билет один раз на родину.
Все равно Может быть, кто-то этим пользуется, просто забирают их в качестве рабов там, на какие-нибудь работы.
Нет, я не знаю, никогда. Они там сидят, кажется, один или два случая нет. Там сидят, ничего не делают, сходят с ума понемножку. Иногда в прямом смысле.
Понятно. А что-нибудь известно о том, насколько стало легче...
Говоря, знаете, что хочу сказать? Да. Положительный очень. Во время пандемии, которая оказалась, так сказать, у нас всегда есть какой-то враг нашего народа, нашего государства, а вот пандемия, этот COVID, оказался нашим общим врагом, который нас объединил. И понятно, что появилось большое желание освободить эти центры, где сидят, ожидая выдворения, как хотите, называйте. Кажется, сейчас в новом законе это будет наконец называться единым русским словом «высылка». Вот. Во время пандемии с 28 тысяч человек, находящихся к началу пандемии в этих вот центрах, это число снизилось до 1221. И нам вот тоже, сейчас не часто уже нам отвечает МВД, но тогда нам ответило МВД, потому что ясно, что это было и в наших, и в их интересах. Наши юристы активно очень этим занимались, и вот суды тоже тогда принимали положительные решения. Видимо, боялись, что они станут центрами распространения инфекции. Так что вот в этом отношении им помог. Помог вирус. Их должны были либо освободить, на самом деле, либо отправить домой. Ну, вот кто-то отправился домой, а кто-то вышел на свободу. А сейчас вот 6 месяцев им дается, и все. Как и вот сейчас те, кто сидит уже намного больше, мы вот сейчас будем смотреть, как их оттуда... Юристы будут работать над тем, чтобы их оттуда освободили или отправили.
Скажите, а вот эти вот конфликты, которые касаются детей и подростков, выходцев тоже из там, каких-то семей, может быть, мигрантских, в основном это связано с теми детьми и подростками, которые имеют российское гражданство, а некоторые даже здесь и родились, наверное? Или это все-таки приехавшие?
Ну, это бывает по-разному. Но мне кажется, что приехавшие обычно довольно тихо себя ведут. Вот у того же нашего похищенного водителя дети, близнецы, не ходили в школу до 8 или 9 лет, потому что их не брали в школу. Но когда они пошли в школу, дети, которые первый раз пошли в школу, в первый класс, уже вот такие довольно большие. И через некоторое время там проводилась какая-то пришла комиссия, проводили исследования, как дети готовы. В общем, короче говоря, дочка вот из этой пары близнецов, этого нашего водителя, она заняла второе место по школе, а сын оказался где-то в середине, и отец был не очень доволен. То есть они очень быстро набирают, и они настроены на то, чтобы учиться. Ну, разные бывают, конечно, дети, но многие так. Вот вокруг нас очень много детей, которые хотят учиться. И мы же судились в Верховном суде, девочка сирийка, на вопрос дяди судьи в мантии. Вопрос: а ты что хочешь, девочка? Она сказала: я хочу ходить в школу. Потому что требовалась регистрация. Причем отец российский гражданин, кстати говоря. Мать и девочка не граждане были тогда.
Ой, как-то очень быстро пролетело наше время за обсуждением всевозможных проблем, но спасибо вам за истории. Истории совершенно изумительные.
Хотите мне режиссера?
Да. Хорошо, не попросим.
Это будет боевик.
Да, если кто-то готов.
Там есть погоня, любовь.
Да.
Еще это должно быть красиво, потому что он кореец, она совершенно такая русская голубоглазая блондинка. И вот надо подобрать актеров соответствующих.
Прекрасно. Кастинг уже, вы понимаете, какой должен быть, так что теперь вопрос только работы. Спасибо большое. Светлана Ганушкина была у нас сегодня в гостях в программе «Персонально ваш». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо, кто принимал участие в этом эфире. Не забывайте, что ваши лайки – это уважение ко всем участникам передачи. Спасибо большое, Светлана Алексеевна. До новых встреч.
Спасибо вам и всем спасибо. И мира нам всем.